Тут вопросы. А, помолимся, да. По очереди, братья. Аминь. Хорошо, когда братья, они следят за порядком. Вопросы просто были по поводу Поликарпа, все-таки мученической смерти его. Как бы мы не зачитывали цитаты никакие, я вот хотел зачитать все-таки коротко историю о его смерти. Вот. Вот интересно здесь, смотрите. Проконсул потребовал, чтобы Поликарп, то есть его уже как бы по доносу его воины пошли, привели к проконсулу. И проконсул потребовал, чтобы Поликарп хулил Христа. 80, и он говорит, 86 лет, отвечал старец, служу ему, я и он ничем не оскорбил меня, как могу хулить царя моего, который спас меня? У меня есть звери, сказал проконсул, требуй их, добрых мыслей не меняем, мы на худые. Проконсул грозил огнем, Поликарп указал ему на огонь негасимый. Глашатай провозгласил, Поликарп христианин, и тогда неистовое суеверие само открыло, сколько и чем известен был Поликарп. «Это учитель Азии, отец христиан, истребитель наших богов!» – кричали толпы. Они поспешили, и особенно иудеи, собрать дрова для костра, и Поликарп сказал хотевшим пригвоздить его к костру, «Оставьте меня, тот, кто дает мне силы терпеть огонь, даст силы быть на костре и без гвоздей неподвижным». Готовый в пищу огню, Поликарп воззрел на небо и произнес хвалу Богу. «Отче возлюбленного и прославленного Сына Твоего, через Которого мы получили познание Тебе, за все хвалю Тебя, благословляю Тебя и прославляю Тебя вместе с вечным и небесным Иисусом Христом, возлюбленным Твоим Сыном, с Которым Тебе и Святому Духу слава и ныне во веки веков. Аминь». Когда огонь сильно разгорелся, то принял вид свода, то есть, скорее всего, от ветра. Вот. И солдат вонзил меч в грудь Поликарпа, ну, чтобы уже как бы окончить. Вот. Так скончался в глубокой старости в 166 году Поликарп епископ Смирнский. Вот. Но мы перейдем дальше к следующему произведению. Вот. Пастор Гермы, вы пока запишите, чтобы... Я надеюсь, вы записали по Поликарпу что-то, да? Вот. Пастор Гермы, запишите. Это тоже из периода апостольских мужей. Вот. То есть пастор Гермы – это произведение, такая книга церковная ходила в то время. Уже примерно она написана была где-то в районе первой половины второго века. Вот. То есть некоторые историки говорят, что эта книга, она пастырь называется, книга пастырь. Написана Гермой, братом 10-го епископа римского, Пия. Вот. И но другие историки, они как бы, конкретно какой Герма, неизвестно, потому что такого, как бы именно человека Герма или Ерма его называют, он как бы неизвестен больше, кроме как вот этой книгой. Но эта книга, она была авторитетна в среди церкви, поэтому и мы обязательно будем иметь в виду для исследования, изучения жизни Древней Церкви. Вот. Первый канон Священного Писания – который известен историкам, канон Муратори. Это по имени открывателя этого канона. Вот. Он был составлен примерно в районе 200 года и упоминает пастыря, эту книгу, с уточнением, что так как Герму многие знали лично, не все полагают допустимым читать его труд в церкви наравне с Евангелиями и посланиями апостолов. То есть эта книга, она считалась очень полезной, она считалась важной книгой, но в римской церкви, по крайней мере, ее не читали. Например, вот если человек читает Евангелие, да, он не будет сразу же читать, допустим, эту книгу, потому что ты как бы ставишь наравне. Она читалась либо отдельно, либо использовалась для преподавания учения или как дополнительная книга. Вот. Значит, занимает одно из главных мест в ряду христианской литературы ранней церкви. Вы можете вот кратко написать то, что именно вы считаете важным для вас запомнить. Вот. Я вам сейчас зачитаю две цитаты. Даже нет, я зачитаю одну цитату, как бы одна цитата одного вопроса. Это вообще книга, она описана как беседа вот этого Гермы с ангелом. И в этой книге описано, во-первых, что ему надо сделать, потому что у него были определенные проблемы у этого Гермы. Вот. Ему ангел, как бы, в первую очередь, обличает его, а потом он ему дает определенные наставления для римской церкви. Ну, вообще для церкви, ну, в частности, римской церкви. Вот. И также сам этот Герма задает вопросы ангелу по поводу некоторых церковных вопросов, некоторых вопросов нравственных. И ему ответ от ангела. И вот смотрите, по поводу пророков и лжепророков. Мне очень понравилось, я хотел привести. «Посмотри на них». Ну, это ангел говорит. «Те, которые сидят на скамьях, верующие, а стоящие на кафедре, лжепророк, погубляющий смысл рабов Божьих. Тех, которые двоедушествуют, а не истинно верующих. Эти двоедушные приходят к нему, как пророку, и спрашивают его о том, что станет с ними? И он, не имея в себе силы Духа Божественного, отвечает им, говоря то, что хотят они услышать, и наполняя души их лживыми обещаниями. Будучи суетен, он суетно и отвечает суетным людям. Впрочем, он говорит и кое-что справедливое, потому что дьявол вселяет в него свой дух, дабы привлечь кого-либо из праведных. Но сильные в вере, облеченные в истину, не присоединяются к таким духам, но удаляются от них». Двоедушные же и часто кающиеся обращаются за прорицаниями, как и язычники, и навлекают на себе великий грех своим идолопоклонством. Потому что спрашивающий лжепророка является идолопоклонником. Он чужд истины и неразумен. Всякий дух, Богом данный, не дожидается расспросов, но, имея силу божественную, говорит все сам, потому что он свыше от силы Духа Божьего. Дух, который отвечает на вопросы согласно желаниям человеческим, есть дух земной, легкомысленный, не имеющий силы. Он совсем не говорит, если его не спрашивают. Вот это очень интересно, особенно тем, кто немножко сталкивался с пятидесятниками. Почему? Потому что там у них есть такое служение. Есть пророки, обычно женщины, и у людей есть нужды, какие-то физические нужды, на работу, там, жениться, там. Может быть, проблемы какие-то в семье, надо что-то разрешить, там, ехать, не ехать за границу там, и так далее. Они пишут на бумажечке эти вопросы, это называется нужда. Эту нужду, допустим, ну, если в церковь более-менее какая-то такая установленная, то ложат в Библию, и вот нужда пред Богом, давайте помолимся, а эти сосуды, пророки, да, ну, пророчества и так далее, они должны молиться Богу, что Бог скажет по поводу этого вопроса. То есть они не знают, что там, Бог им должен ответить. И, допустим, они говорят видение, какое они видели, там еще что-то. И это считается как бы ответом на этот вопрос. Вот. Таким образом, они, кстати, проверяют пророков в пятидесятничестве. Ну, как бы в таком пятидесятничестве, в более старом, не современном. А? Нет, они проверяют. Нет, ну не, нет, просто как бы считают, что это как бы никто, да. А вот, то есть, если нужду, например, которую она не знала, она более-менее открывает в каких-то своих видениях, там, пророчество, как бы, что она, как бы, Бог ей открыл, значит, она пророчится. А вот здесь интересная такая мысль, он говорит, что всякий дух Богом данный не дожидается расспросов, но, имея силу божественную, говорит все сам, потому что он свыше от силы Духа Божьего. Дух, который отвечает на вопросы, согласно желаниям человеческим, есть дух земной, легкомысленный, не имеющий силы. Он совсем не говорит, если его не спрашивают. То есть, и здесь интересна мысль, что вот эти пророки, они по суетным вопросам говорят. То есть вот земным вопросам, которые, в общем-то, человек должен решать сам согласно заповеди Божьей. Он не должен обращаться каждый раз к пророку, чтобы ему сказали, что ему надо делать. Это вопрос как раз показывает его суетность, земную составляющую его жизни. Вот. И дальше, интересный вопрос. Этот человек, Герма, задает. И я сказал, как же можно распознать, кто истинный пророк и кто лжепророк? Выслушай, говорит, об обоих пророках. И потому, что я скажу тебе, отличишь пророка Божия и от ложного пророка. По делам узнавай человека, который имеет Духа Божия. Во-первых, он спокоен, кроток и смирен. Удаляется от всякого зла и суетного желания этого века. Ставит себя ниже всех людей и никому не отвечает на вопросы. Не говорит наедине. Дух Божий говорит не тогда, когда человек того желает, но когда угодно Богу. Поэтому, когда человек, имеющий Дух Божий, придет в церковь праведных, имеющих веру, там совершается молитва Господу. Тогда ангел пророческого духа, представленный к нему, исполняет этого человека Духом Святым, и он говорит к собранию, как угодно Богу. Так проявляется Дух Божественный и сила его. Слушай теперь и о духе земном, суетном, неразумном и не имеющем силы. Прежде всего, человек, кажущийся исполненным духа, возвышает себя, стремится к власти, нагл и многословен, живет среди роскоши и многих удовольствий, берет мзду за свое прорицание, без вознаграждения не пророчествует. Может ли Дух Божий брать мзду и пророчествовать? Это не свойственно пророку Божию, и в поступающих таким образом обитает дух земной. Далее, он не входит в собрания мужей праведных, но избегает их, и наоборот, общается с людьми двоедушными и пустыми, пророчествует в местах потаенных. И обманывает речами, которые хотят услышать, и говорит суетно людям суетным. Так пустая посуда, когда складывается с другими пустыми же, не разбивается, но они хорошо приходятся одна к другой. А когда он оказывается среди людей праведных, исполненных Духа Божественного, возносящих молитву, тогда и обнаруживается его пустота. Земной дух от страха покидает его, и он совершенно повержен и ничего не может говорить». Если в кладовую поместить вино или масло, или туда же поставить пустой сосуд, а после брать запасы из кладовой, то сосуд, который поставили пустым, пустым и найдешь. И пустые пророки, каким приходят к людям, имеющим Святого Духа, такими остаются. Вот тоже очень интересный момент, как бы много, он как бы открывает разницу. Вот под пророком здесь не надо, не обязательно понимать, нужно именно в ветхом смысле пророка, в Ветхом Завете. То есть, в церкви понимала всегда, что человек, который исполняется Святого Духа и говорит к собранию, это и есть пророк. Вот, просто в то время, может быть, сам ход собрания был, может, немножко по-другому, как, допустим, у нас принято. Например, как Павел говорит коринфянам, да, пророки, там, первый говорит, потом второй, потом третий, прочие рассуждают, что-то, может, добавляют. Вот, то есть человек... Не в смысле так говорит Господь и там какие-то пророчества на будущее, а именно говорит к собранию то, что Бог хочет сказать сейчас. И говорит он не по суетным вопросам, а вопросы, которые наставляют человека в праведности, святости, чистоте для спасения. Вот. И интересно, что особенности пророка истинного – это в первую очередь кротость, смирение. Вот. А наоборот, пророк – это ложный. Да? Вот мы видим сейчас, да, харизматия, например, очень распространена, да? Что вот эти служители, как они себя показывают? Все на себя, все на себя. Во-первых, материальный вопрос, финансы, все как бы, лучшая машина, то есть там, учение о преуспевании, уже, то есть все, чтобы, как даже один раз спросили, просто как пример, Бенни Хина там по поводу, ну, что он богатый. Ну что, а он говорит, так пастырь же, он должен впереди овец идти своих. Если он же будет сзади идти, они ему могут нагадить на его чистые туфли. То есть такую мысль говорит. Доказательство того, что ну, как бы он должен быть ну, примером, что у него все есть, богатый, все, а уже овцы за ним, ну там, то есть ничего страшного нету, что он будет сильно отличаться в материальном смысле от овец. А? Че? Так. То есть вот пастырь Герма. Еще одна цитата, я ее не привожу здесь, но, может быть, потом. Очень интересная цитата по поводу, когда вопрос задает он по поводу развода. То есть он задает вопрос ангелу, что вот если жена согрешила, там пала в блуд, например, то должен ли муж, там, как делать, действовать в данном случае и так далее. Очень интересно. И, в общем-то, подтверждает учение Евангелия, но он как бы раскрывает его. Я потом в следующий раз можно будет, когда касаться вероучения церкви, в то время. Вот, значит, мы пойдем дальше. Вот, ну мы кратко вот про еще одного апостольского мужа, папе Иерапольский. Кратко почему? Потому что, во-первых, от него ничего не осталось в плане сочинений. Вот. Он был епископ Иераполя, тоже лично знал Иоанна Богослова и был дружен с Поликарпом. Папий написал несколько книг под заглавием «Изъяснение Господних изречений». Вот. Но отрывки из этих книг, они доступны в книгах других авторов, которые просто как бы цитировали их, а сами эти документы, они недоступны, то есть они были утеряны в истории церкви. Источником книги Папия были рассказы старцев, ну как бы старцев я имею в виду тех людей, которые жили до него, и он расспрашивал про апостолов, очевидцев земной жизни Иисуса Христа. По словам Папия, некоторые из приведенных им рассказов он слышал от живших в Иераполе дочерей апостола Филиппа. Вот. Интересно то, что он упоминает Евангелие от Матфея на иврите. То есть отчасти исследователи, я думаю, используя эти данные, указывают на то, что оригинально Матфея было написано на иврите. Вот. То есть это одно из свидетельств. Вот еще один такой момент. Евсевий Кисторийский, мы будем о нем говорить позже, он жил в 4 веке. Он написал, вот как я говорил, церковную историю церкви. Один из самых таких важных историков того времени. Он относился к папию с предубеждением по причине того, что папий в своих вот этих книгах, он говорил о том, что, ну, о том, что церковь ранее, она всегда понимала чтение царства как физическое целительное царство, то есть буквальное царство. Вот. Потому что примерно в процессе со 2-3 век в церкви стало преобладать понимание чтения царства как духовное событие, которое началось с момента распятия Иисуса Христа, повержения сатану, скования сатану. То есть скован сатана был во время того, как Христос победил на кресте. Вот. Но он упоминает, и получается, что Евсевий уже на то время жил, он уже, естественно, взглядов других приделся. И поэтому как бы, есть определенное предубеждение у него к более ранним, вот, например, папию, который говорил о тщетном царстве буквальном. Вот. Кстати, Игнатий Богоносец, вот, который мы говорили, Богоносец, Поликарп Смирский, они тоже, есть сведения о том, что они тоже говорили о буквальном тщетном царстве. Вот. Сейчас не буду говорить, понимали они точно так, как мы, но просто факт в том, что церковь действительно древняя церковь, она понимала так. Вот. Хотя вот эти два мнения, они, в общем-то, во втором веке они присутствовали. То есть и духовное понимание, и физическое понимание. И это не служило для того, чтобы в церкви было разделение по этому вопросу. Это потому, что эти вопросы за грань выходят нашего, возможности доказательства. Это очень сложные вопросы. И вот. Так, значит, перейдем дальше тогда. В общем-то, получается, что мы закончили с апостольскими мужами. То есть, следующий период авторов Древней Церкви – это уже второй век, это период апологетов и учителей. Вот. Вот давайте вопрос по апостольским мужам. Пока, раз мы уже закончили, давайте по апостольским мужам. Вопрос, да, брат. Погромче, я что-то плохо слышно. Погромче. Да. Сейчас объясню. Да, объясню сейчас. Папа Римский. Дело в том, что, смотрите, само слово «папа», оно достаточно древнее, и оно не несло того негативного оттенка, который оно носит сейчас. То есть слово «папа», в общем-то, это слово «отец», да? И слово «отец», как вот, оно использовалось. и в то время. Вот. Епископы, просто в Риме это быстрее, ну, само слово «отец», ну, по-римски, да, по-латински, я так понимаю, что оно по, ну, «папа». То есть само слово пишется даже так, по-моему, «П-О-П», да? Денис, по-моему, так, да? Ну, «отец» по-латински, так оно и есть, да. То есть это как бы, ну, обычное обращение. Вот апостол Павел говорит, немного из вас, у вас, много у вас учителей, но отцов, да. То есть, или, например, Павел говорит о сыне Анисиме, да. То есть это использовалось как обращение, уважительное отношение к служителю, вот, в Риме, в Римской церкви и в других церквях, в общем-то, это слово используется. Просто я скопировал с другой книги, я мог бы написать просто епископ римский, но уже как есть. Вот. Просто я хочу объяснить, чтобы мы разделяли, понимали, что, например, слово «папа» в данном случае нарицательное по причине плохих вещей, которые делали папы римские. Да? Ну, например, в то время они еще и плохих вещей не делали, поэтому они были, наоборот, христиане и действительно мученики, большинство из них. Да? Говори.
Угу. Они имели общение с главной церковью в Иерусалиме? И вот вопрос финансов, они как передавали в Иерусалим? Или как вот их совет? Угу. Структура. Совет церкви.
Интересный вопрос. Дело в том, что мы еще будем этого, конечно, касаться, устройства церквей, просто пока у нас здесь еще время есть. Вот. Дело в том, что вообще мы должны понимать, что у нас менталитет того времени, Востока, да, например, даже, он очень сильно отличается от нашего менталитета. Да? Вот. И то, что для нас очень важно, вот, например, даже союз, какие-то устав, правила, ну, не, например, там, может, печать, там, какие-то списки, там, какие-то отделы, как бы этого не было, не нужно было ничего, понимаете, были вот церкви, в них были рукоположные служителя, и было понимание о единстве церкви, то есть вся церковь, она была едина не по тому, что у нее была какая-то организация, там, какой-то, да, какой-то специальный, место, даже такого невозможно было иметь какое-то одно место, потому что, чтобы добраться просто даже 200 километров, надо было, ну, там, затратить, может, несколько месяцев, да. Даже соборы все церковные не собирались по той же причине, потому что это было невозможно. Вот, поэтому церковь, она хранила единство за счет вероучения, в первую очередь. То есть они, у них было общее вероучение. Вот как Ириней Леонский, я зачитывал тогда, во что верила церковь. Вот если мы, а он приходил, церковь верит в это, значит, это моя, ну, та же церковь. И поэтому он имел, если он епископ там был, его и здесь почетно принимали. Если он был какой-нибудь, допустим, подозрительный, то его могли испытать, проверить и выяснить, кто он такой. Вот. То есть церковь жила более естественной жизнью, не требующей специальных каких-то вот таких формальностей, может быть, или там регистрации какие-то там и так далее. То есть... Вот. И, кстати, по поводу финансов, да, то есть в основном этим заведовали епископа, то есть епископ, служитель или пресвитер, слово, кстати, епископ и пресвитер в 1-2 веке, они взаимо были заменяемы, и четкой такого не было, четкой, не выделялась четкая иерархия, епископ, пресвитер, диакон. Было в основном два служения, пресвитер и диакон, но иногда называли пресвитера епископом, епископ и диакон, или пресвитер и диакон. Это, кстати, и в посланиях Климента прослеживается, и в посланиях Поликарпа. Вот Игнатий, он уже говорит о епископе, пресвитере и диаконах, но я думаю, что это было, скорее всего, знаете как, что епископ – это как бы начальствующий пресвитер. То есть вот если он был в Антиохийской церкви епископ, он был авторитетом, то в других церквях рядом с этой церковью там не было епископов. Он был как бы епископ над всеми. Такой областной пресвитер, да. Вот. И как бы начальствующий, надзиратель, да. И поэтому, а вообще слово епископ уже позже, в каждом городе должен был быть только один епископ. В каждом городе. И фактически это и выполнение функции пресвитера. Ну, ничего другого он не делал. По поводу финансов, каждая церковь решала этот вопрос самостоятельно. А что такое чисто евангелистское направление? Дело в том, что это вопрос не исторической науки. Это вопрос уже, как сказать, толкования или, может быть, философствования на тему истории. То есть мы должны понимать, вот, кстати, интересно, хотел по этому поводу сказать, что мы должны понимать, что, изучая историю, мы не пытаемся обосновать свое учение, так же? Мы не пытаемся сказать, что найти, ага, где тут были баптисты, ага, вот. Вот тут Иоанн Креститель, смотрите, вот баптист, так, дальше. Вот. То есть у нас цель другая, у нас цель, ну, как жила церковь, как бы это. И даже если мы находим что-то там, что она делала по-другому, мы должны просто это воспринимать как факт и, ну, поразмышлять над этим. Дело в том, что это понятие растяжимое, евангельское. Сейчас любой скажет, у нас евангельское, как бы. То есть они, я думаю, что в основном, церкви, которые исповедуют, во-первых, символ веры, то есть учение о Троице, учение о Боге, о Сыне, учение, вот то, что мы на догматике учим, она то же самое верила. Но в вопросах, каких-то обрядовых вопросах, в вопросах устройства, вот, например, Игнатий Антиохийский, я не прочитал там, он ввел в своей церкви антифонное пение. Слушайте, антифонное пение. Что значит антифонное пение? То есть они пели по очереди. Вот сестры и братья, да, например, вот обычно в церквах сидели отдельно, да. То есть вот поет одна сторона, дальше вторая сторона заканчивает. Как бы попеременное пение такое. То есть у нас как бы в данном случае уже другая традиция какая-то выработалась, да. Вот. Это очень красиво, естественно, ну, они вот практиковали что-то по-другому. Потом о постах, например, у них была практика поста, там, перед крещением неделю, например, или там несколько дней поститься, да? У нас сейчас, например, не постимся, да? Вот как сказать, что они такие или не такие, да? То есть в чем-то отличие есть, а в основных догматах все-таки я вижу, что они исповедовали ту же веру, и мы, слава Богу, тоже исповедуем ту же веру Христову, как и они. И это хорошо. Время? Как время? Мы договорились без 20, да. Я еще хотел, ты вопрос хотел задать? Кстати, вопросы, я хотел прочесть интересный момент. Вот как, да. Вот интересно, как относиться вот к документам историческим, то есть апостольским мужам даже, к любым отцам церкви, как так называемым. Смотрите, тоже как древние говорили. Вот Василий Великий такой был богослов, но он уже жил позже намного. Он говорил так. «Должно писаниями проверять то, что говорят учители, и согласно с писанием принимать, а не согласно отвергать, и всячески отвращаться от тех, которые держат такое учение». Вот. И Августин пишет так. «Я научился только книгам Святого Писания давать ту честь, чтобы верить в непогрешимость их. Другие же книги читаю я с той мыслью, что как бы святые учительны не были сочинители их, не потому одному считаю за истину, что они так думали и писали». То есть, о чем он говорит? Что непогрешимы могут быть только Священные Писания. А какой бы святой ни был человек, хоть сейчас, хоть тогда, его слова не можно принимать как непогрешимую истину, а как источник назидания, как если бы мы читали какого-то очень авторитетного брата, или бы мы хотели разобраться в учении апостолов. То есть какие-то вопросы, например, нам непонятны. Вот, например, я приводил в прошлый раз пример про покрывало на женах, сестры. Да? То есть нам важно понимать, а как тогда церковь-то понимала? Если, например, сейчас говорят, да это все проблемы Коринфа, а мы смущаемся, мы не знаем. Мы можем разобраться. Или, например, как относилась церковь там, к украшениям, там, к одежде, там, или вопросам, может быть, я же говорю, к браку, к разводу, там, к другим вопросам. Иногда, может быть, какие-то отдельные короткие места Писания ну, не раскрывают, или нам трудно их понять. Мы можем обратиться как к дополнительному источнику. Вот. Вопрос у тебя. Да. Да. Ну и что? Очень практиковали. Кстати, интересно, что считается, самая вообще щедрая церковь была Римская церковь. Почему? Потому что, во-первых, там были самые богатые люди жили, христиане, верующие. В сравнении, например, там с какими-нибудь маленькими городками, Рим это был, конечно, вот. Там уже там вплоть второй, третий век, по-моему, в третьем веке уже, я сейчас точно не помню, можно проверить, но там до 10 тысяч доходило, до членов церкви. Там было, там очень много пресвитеров, там, вот. И, соответственно, денег было много. Они посылали на рудокопни, где ссылали христиан, в разные маленькие церкви посылали много материальных финансов. Поэтому римскую церковь в то время очень чтили. Даже вот Ириней потом, он говорит о римской церкви, он ее очень достаточно высоко поднимает, что с ней другие церкви сверялись даже. Если, например, были спорные вопросы, они могли бы письмо послать, спросить. Она была достаточно авторитетна. Вот, вопрос, да. Да. Продавать, да. Вот, запишите, про непогрешимость. Кстати, хорошо полемики с православными использовать, потому что вот проблема в чем? Что православные очень много используют аргументов из Древней Церкви. Ну, потому что, во-первых, они ее хорошо знают, они изучают, семинарии постоянно учат. Мы слабо знаем, поэтому мы как бы не можем на этом как бы полемизировать, не можем использовать. Вот, но они говорят о том, что источником догматов, источником учения церкви является как предание, так и писание. Предание – это, в первую очередь, устное учение церкви, то есть это жизнь церкви. Вот. Ну и написаны какие-то источники. Вот. А мы, конечно, больше акцентируем внимание, и в основном, естественно, говорим, что Священное Писание. А почему так мы говорим? Потому что в то время для них это тоже было неактуально. Потому что в церкви проповедовалось то, что проповедовали апостолы. У них не было мысли о том, что в их церкви что-то пропадется другое, потому что это было не так давно, и тот пресвитер слышал от того пресвитера. Тем более у них были еще как бы, какие-то послания, которые они тоже... Вот. А когда это стало актуально? А когда актуально стало, когда заповедь на заповедь, какие-то добавления, там прибавления, и уже тогда ты не знаешь, а что такое предание апостольское? Павел, например, говорит, держитесь предания, которое я передаю вам, да? Он говорит. Но он тем говорил. Но уже через 300 лет это не актуально, потому что за что он будет держаться? Он не знает точно, что проповедовал апостол Павел. Он может только знать то, что церковь подтвердила, что вот это книга святого апостола Павла. Вот это точно он написал. А уже устно он не знает, потому что он не слышал. И если в церкви много нагромождений, тогда остается вопрос. Надо какой-то иметь критерий для того, чтобы разделить, что такое второстепенное, а что первостепенное. Вот Августин, запишите, смотрите, что пишет. «Я научился только книгам Святого Писания отдавать ту честь, чтобы верить в непогрешимость их. Я научился только книгам Святого Писания отдавать ту честь, чтобы верить в непогрешимость их. Другие же книги читаю я с той мыслью, что как бы святы и учительны не были сочинители их, не потому одному считаю за истину». Повторяю. «Я научился только книгам Святого Писания отдавать ту честь, чтобы верить в непогрешимость их». Написали? «Другие же книги читаю я с той мыслью, что как бы святы и учительны не были сочинители их, не потому одному считаю за истину, что они так думали и писали». Поняли? Записали? Еще раз повторяю. «Я научился только книгам Святого Писания отдавать ту честь», проверяйте, «чтобы верить в непогрешимость их». Только вот Святые Писания, да? «Другие же книги читаю я с той мыслью, что как бы святые и учительные не были сочинители их, не потому одному считаю за истину, что они так думали и писали». То есть не потому, что они так думали и писали, я буду их считать за истину. А только если они сходят, ну, дальше он не говорит, но я в общем, мысль основная, которую он передает. Вы записали, да, кто хотел? Смотрите. Другие же книги читаю я с той мыслью, что как бы святы и учительны не были сочинители их. Не потому одному считаю за истину, что они так думали и писали. Я вот, может, не записываю, я просто прочитаю. Смотрите, он так еще пишет. Этот же Августин пишет. «Кто не знает, что Святое Писание каноническое столько предпочитается всем последующим писаниям епископов, что о нем совершенно неуместны споры и сомнения». То есть он говорит, никаких споров, сомнений не должно быть. Верно ли, право ли то, что как признано находится в нем? А послания епископов, если в них есть какое-либо уклонение от истины, дозволительно обличать словом, более мудрым, большей важностью других епископов, соборами, ну и так далее. То есть мы видим, что и учителя того времени, они сталкивались с тем, что есть какие-то вразрез входят, может быть, высказывания того или иного древнего учителя, например. Особенно мы, когда будем смотреть Тертуллиана, например, он очень хороший учитель, такой продуктивный, но он уклонился в монтанизм, например. И какие-то книги писал уже в уклонении в монтанизм. Поэтому то, что он очень хороший учитель был, авторитетный, мы же не можем просто так взять и принимать все, что он написал. Братья, тут были вопросы какие-то? Я вот по этому вопросу, по поводу Дедокрещения, надо я просто подготовлюсь и отвечу на следующий раз. Вот. Больше вопросов? Вот тут еще было по первому Коринфянам, но я думаю, что это можно задать вопрос братьям тоже. Какие-то вопросы есть? Нету. Братья, помолимся.